говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Пророк Илия будет послан к еврейскому народу. Его проповедь будет в основном только к евреям. Почему? Корень еврейского народа — это три Божьих патриарха: Авраам, Исаак и Яков. Корень свят. И Бог клялся самим собою, что Он не оставит этот народ. Этот народ оказался выпавшим из мира благодати, когда они отвергли Христа. Они выпали из мира благодати. Они оказались неверными, но Бог продолжает оказываться верным по отношению к ним. Как сказано, мы неверны, а Бог верен. Вы знаете, как Бог благословляет их? Среди них много ученых, людей очень образованных, им легко дается познание, достаток есть. Они неверны Богу, но Бог им верен. Потому что Бог не переменчив, как люди. Они превращаются в апостолов Антихриста, в апостолов сатаны. И они будут проповедовать везде этот демонизм. Но Илия, пророк, придет именно к ним. И он им докажет, что Антихрист – это Антихрист. А истинный Христос – это тот Иисус из Назарета, которого они распяли. И когда пророк Илия им это все докажет через свою проповедь, которая будет в духе благодати, они все восплачут. Весь Иерусалим будет рыдать. Иудеи будут рыдать о Иисусе из Назарета. Они поймут, что они оказались заложниками великого обмана. Но Бог даже это обстоятельство еврейской истории использует в своих целях. То, что они отпали от Бога, когда они распяли Сына Божия, это обернулось спасением для всех других народов. Ведь если бы евреи приняли бы Иисуса Христа как Мессию, уверовали бы в Него, и Он воцарился бы над Иерусалимом, все, это был бы конец века. Конец света всего. Сразу ангелы вошли бы в этот мир, мертвые воскресли бы, был бы страшный суд и все. А так как они не приняли Христа, то проповедь была направлена к другим народам. Поэтому апостол Павел и говорит, если через их отпадение спасение многим, то что будет их возвращение? То что будет означать их возвращение к Богу? Это будет великий день, когда они заплачут и зарыдают. Когда они будут приносить покаяние перед Богом. И вот израильтяне последних времен, через проповедь пророка Илии, они все спасутся. Потому что эта проповедь будет в духе огня, это огненный пророк. И он им предъявит такие аргументы неоспоримые, что они все поймут, что они служили дьяволу вместо того, чтобы служить Богу. Помните, как Сын Божий их обличал? Он говорил им, вы говорите, что вы дети Авраама. Если бы вы были дети Авраама, вы делали бы дела Авраама, а вы ищете убить меня, человека, сказавшего вам правду. Ваш отец дьявол. И вот когда они поймут вдруг, что их отцом был дьявол, что они служили не тому, что все эти Божьи благословения, таланты, способности, они использовали для того, чтобы кого-то обмануть, кого-то разорить, ограбляли целые страны и оказались нечестивцами в глазах Бога, и Мессию Израиля, славу Израиля, распяли, пригвоздили римскими руками ко кресту, такой плач будет во всем Иерусалиме. И во всем мире, где вот евреи услышат проповедь пророка Илью, они все будут рыдать. Они страшно будут рыдать. Все синагоги наполнятся плачем, покаянием. Некоторые говорили, что древние отцы говорили, что Илья докажет им, что Антихрист не обрезанный. Я уж не знаю, как он это докажет, но вот высказывалось такое мнение в древности. А Господь-то наш обрезан, у нас праздник есть обрезание. Потом он им докажет, что он не из дома Давидова. Антихрист не из Иудина колена, а из колена Данова. То есть он не истинный Мессия. Он родится от еврейской шлюхи, которая вступит в сексуальные отношения с козлом, а в этом козле воплотится дьявол сам. И от этого скотоложства будет зачатие бесовское, хладное зачатие. Она умрет в этих родах, и вот он народится, и сатанисты будут его прятать. И когда они все это узнают, весь этот ужас, кто манипулировал ими все эти 2000 лет, или сколько лет пройдет, мы не знаем еще. Это будет великий плач, но они очистятся. Вот святые отцы пишут, что те, которые услышат проповедь пророка Ильи, они пойдут путем спасения. Енох будет проповедовать всем остальным людям. Он будет проповедовать в разных странах, но в основном их проповедь будет в окрестностях Иерусалима и в самом городе святом. И они будут так мужественно проповедовать, эти два пророка, что слуги сатаны растеряются. И они даже не смогут их арестовать какое-то время. Они растеряются, потому что это будет время, когда все замолчат. Все мусульмане притихнут, никаких терактов не будет, ничего. Все христиане куда-то попрячутся. Все замолчат. И вдруг такая проповедь начнется, очень стремительная. Сказано о них, что они, будучи обличены во вретище. Что это значит? Андрей Кисарийский поясняет. Обличение во вретище означает, что тогда все живущие и отвращаемые от антихристовой прелести будут достойны плача и сетования. То есть в те времена все, которые отвернутся от Антихриста, они будут очень страдать. Достойны плача, сострадания. Ну, поплати, имеется в виду. В духе-то они достойны Божьего прославления. И вот они будут с народом Божиим терпеть все нужды. С теми православными христианами, которые будут прятаться. И Енох и Илья, они будут знать, кто православный христианин, кто нет, им Бог будет в духе открывать. Они будут видеть. И они будут благословлять своих, укреплять в вере христиан последнего времени, чтобы те смогли бы перетерпеть искушение Антихриста. Они будут приходить на тайные собрания христиан, неожиданно появляться на этих собраниях, и христиане будут в удивлении, как они узнали. Потому что это Божьи пророки, и Господь им будет давать, что проповедовать людям в последнее время. Конечно, это великое счастье для каждого христианина услышать проповедь или пророка Ильи, или пророка Еноха, потому что это будет особая проповедь. От этой проповеди козни Антихриста будут рассыпаться в душах людей. Но в общем весь мир будет находиться в стороне от этой проповеди. Потому что все средства массовой информации, они уже сейчас под контролем. И будет объявлен поиск этих людей, как вот сейчас, все ловят Бен Ладена. А тогда скажут, в все ловят Еноха, международного террориста, врага рода человеческого, и его заместителя Илья некий, враг рода человеческого, везде их портреты будут расклеены, и все будут ловить их, как вот этот Бен Ладен неуловимый, его никто не может никак поймать. И вот они будут проповедовать, их никто не сможет поймать в течение 1260 дней. 3,5 года, будучи обличены во вретище. И мы читаем 4 стих. «Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли». Андрей Кисарийский поясняет, под видом двух маслин и двух светильников указал на них и пророк Закария, так как пища для умного света состоит в елее добрых дел. Маслина, она выделяет масло. А это масло, это самое лучшее масло для светильников. Вот эти два пророка, они будут как две маслины, как два светильника в темноте, в абсолютной духовной темноте. Будет духовный мрак по всему миру. Конечно же, на них будет объявлена охота. Будут назначены невероятные суммы за голову каждого из них. И далее сказано. «И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их». Это не значит, что они как вот огонь будут из себя извергать. Это значит, что кто-то хочет их обидеть, а они начинают так проповедовать, что человек ошарашенный, как огнем Божиим опаленный. Он не может ничего возражать. Представляете, пророк Илья придет в российский парламент и как начнет их всех обличать там. Вот они не смогут даже его остановить, потому что у него глаголы Божьи будут. Там сразу свет Божий будет являться, знамения, чудеса начнут происходить. Бесноватые депутаты начнут падать, верующие каяться начнут. Что-то невероятное будет. Даже в Кнессет еврейский, когда он придет, наверное, пророк Илья, там как начнет им говорить, там такое начнется. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. То есть Слово Божие будет столь сильно, что оно будет как попалять. Вот для одних людей Слово Божие, оно во спасение. Те, которые услышали, покаялись, а других погибели. Они не смогут вот слышать эти словеса, у них сердца будут от злобы разрываться. Потому что, как это так? Вообще о Боге запрещено говорить. А тут вообще люди себя пророками называют. Говорят, что с неба пришли. Представляете, какая ненависть бесовская на них обрушится. И мы читаем. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их. Имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякой язвой, когда только захотят. Помните, как пророк Моисей пришел к фараону? Говорит, отпусти народ поклониться Господу. А фараон говорит, я Господа не знаю и народ не отпущу. И Моисей стал казни насылать на Египет. Воду превратил в кровь, чуму осязаемую навел, пёсьи мухи напали, жабы напали на египтян, везде были жабы в домах, в кастрюлях, внутрь людей даже проникали эти жабы. И вот кары будут, знамения великие будут через Еноха и Илью. Они будут величайшие Божьи пророки. В них будет как бы сила и печать всех пророков, которые были до них. Это будет особое чудесное их служение. И их не смогут тронуть до того момента, как Господь определил. Но Господь определил каждому человеку умереть, поэтому они должны будут умереть. Сказано, что каждому человеку надлежит умереть. В Писании сказано. И если Бог их живьем взял на небо, это значит, они должны все равно умереть. То есть, поэтому Бог их возвращает не только для того, чтобы они вот эту главную свою миссию выполнили, но и для того, чтобы они умерли. Там человеком надлежит умереть. А потом суд. И мы читаем 7 стих. И когда кончат они свидетельство свое, то есть вот свидетельство их окончено, их миссия выполнена, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, и где Господь наш распят. А где Господь распят? В Иерусалиме. А Иерусалим, оказывается, это Содом и Египет. Видите, Содом, уже сейчас Содом. Главная красавица Израиля – это транссексуал. Что это не Содом? Его возят, там, ему корону одели, в телевизор показывали. Все там эти женщины, шлюшки все собрались. Там страшная проституция, кстати. Я вот ездил в паломническую поездку, там в каждой гостинице лежит такой буклетик, там рекламка, значит, там шлюшки всякие такие, рыженькие, там жидовочки всякие. Там жуть что творится. Мужики там, все перемешал, Содом и Гоморра. И Египтом называется Иерусалим. Представляете, до какого уровня вот произойдет падение Божьего народа. Это же потомки Авраама, Исаака и Иакова, величайших Божьих пророков, патриархов. И будут убиты в Иерусалиме Енох и Илья. И их не будут хоронить, запретят их хоронить. И всему миру покажут, как они лежат, потому что Антихрист, он будет настолько осатанелой личностью, что он не будет верить пророчеству Библии. И он скажет всем, вот они будут лежать, и вы увидите, как они все разложатся. Через 3 дня они не воскреснут, как они говорили. Вот смрад пойдет, и всем будут показывать. Трансляция будет везде, все. Но произойдет все иначе, как нежели думал Антихрист. И смотрите, что сказано далее. «И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной». Многие народы, колено, языки. А как они смогут смотреть? Это значит через телевизор. Нельзя же все народы, племена провести через это место. Столько туристов там не протащат через это место. Это значит, будет международное вещание, все будут видеть, как они лежат. Будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить трупы их во гробы. То есть христиане открыто выступят. Это будут христиане из уверовавших евреев, которые обратятся через проповедь Ильи. Христиане православные из других народов, они уже открыто будут говорить, дайте мы их захороним. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле. Все будут радоваться. Если сейчас Бен Ладена поймают, все будут тоже радоваться. Там телеграммы поздравительные слать. А я вот смотрю, как все относятся к этому Бену Ладену. Я иногда думаю, может, какой-нибудь праведный человек, вот его ловят так. Они могут так левитать кого угодно. И наговорить все, что угодно. И вот, смотрите, все будут поздравлять друг друга, правители земли. Потому что эти 2 пророка их мучили. А чем же они их мучили? Правдой своей. Потому что их слово, это как огонь благодати Духа Святаго. И вот этими словесами они раздражали этих людей. Как однажды мне один на Радонеж позвонил, какой-то человек, и прям такой осатанел, и как закричит, да когда же ты перестанешь поступать? Я уже пишу везде, в милицию, в ФСБ пишу, когда же это прекратится, это безобразие такое. Он какой-то коммунист, я с ним стал разговаривать там. Он так разъярен, значит, на проповеди мои. Я говорю, ну, для меня это прям Божье благословение, ваши слова. Это такая хорошая оценка. Да какая же оценка? Он говорит, я не могу просто вот, не могу слышать и не могу в то же время не включать. Я должен все фиксировать, все, что вы там говорите. Я говорю, вы самый внимательный мой слушатель, наверное. И вот, конечно, к их проповеди будет повышенное внимание всех этих бесовских спецслужб безопасности, этой дьявольской безопасности. И все будут поздравлять друг друга. Все будут поздравлять друг друга, что наконец-то значит, убили их. И мы читаем 11 стих. «Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них». Вот опять это слово «смотрели», то есть будет непрерывная трансляция, и вдруг все увидят, что они встали. То есть те, в смерти которых все были уверены, и была трансляция, чтобы все видели, все народы, племена, и все уже поздравления правительственные там друг другу посылали, там поздравляли, радовались. И вдруг они встали. Потому что Дух Божий, Дух от Бога сошел в них, и они воскресли, эти удивительные люди. Архиепископ Поверки пишет: «Злорадство нечестивых не будет продолжительным. Через 3,5 дня святые пророки будут оживлены Богом и восхищены на небо, и все увидят их вознесение». И вот эта трансляция, которая имела целью как бы разоблачить служение пророков, показать, что они обычные люди, что они не воскреснут, обернется как раз полным разоблачением власти Антихриста. Все увидят, что им встали и стали возноситься. И мы читаем далее 12 стих. «И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их». То есть это будет в глазах всего рода человеческого. «В тот же час произошло великое землетрясение». Они увидели все эти слуги Антихриста, все эти обольщенные люди, проштампованные этой бесовской печатью. Они увидели воскресение пророков, восшествие на небеса, и вдруг все затряслось. Все эти телеящики попадали там. Началось землетрясение. Все. Все поняли, что они неправы. Начало все трястись. В тот же час, сказано, произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имён человеческих. Андрей Кисарийский поясняет: 7000 погибших указывают на тех, кто привязаны ко времени настоящей жизни, измеряющимся числом 7 дней, и не ожидают 8-го, воскресения. Они будут убиты в гиене огненной, вечной муки и второй смерти. Но, может быть, это и 7000 иудеев, которые покорятся и уверуют в Антихриста. Здесь вот Андрей Кисарийский допускает мысль, что некоторые из иудеев настолько ожесточеют, что даже проповедь Илью не примут. Хотя подавляющая часть, а многие отцы говорят, что и все, которые услышат проповедь Ильи, они покаются. «И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному». Начинается раскаяние. Род человеческий переживает разочарование в Антихрист. Это происходит постепенно. Значит, прежде всего останутся верны Богу христиане, которые не примут печати Антихриста. Потом через проповедь Еноха многие, которые уже приняли печать Антихриста, они будут приносить покаяние Богу, обращаться к Богу. Через проповедь Ильи, иудеи, которые все будут проштампованы этими бесовскими печатями, они раскаются и обратятся к Богу. Потом, когда люди увидят воскресение пророков, их вознесение на небо, после этого сразу в тот же час землетрясения, и умирают многие нечестивые политические деятели. Представляете, в одно время, раз померли там все враги России. Конечно, покаяние начнется. Начнется покаяние. Начинается как бы оканчиваться это царство Антихриста. Люди поймут, что это бесовское страшное обольщение было на всю Вселенную. И начнется обращение людей к Богу. Вы задумайтесь все-таки, вот мы с вами изучаем текст, который был написан в 1 веке нашей эры. Есть древнейшие рукописи книги Откровения, которые датируются 120-м годом, 140-м годом. Эти все рукописи древние, они сохранились. И какое-то действительно было удивительное откровение, которое Бог дал, Бог Отец дал Сыну Своему Иисусу Христу, Иисус Христос ангелу, а ангел принес это откровение Иоанну Богослову. А через чтение этого откровения мы приобщаемся к этим духовным тайнам. Мы читаем далее. Второе горе прошло. Вот идет скоро третье горе. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои, поклонились Богу, говоря: „Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, который есть и был и грядет, что Ты приял силу Твою великую и воцарился“». Начинается воцарение Христа над этим миром. Воцарение Христа над этим миром. Пророки Божии взошли, Енох, Илья, к Господу. Есть истолкование, что момент вознесения Еноха и Ильи на небо – это момент вознесения всех остальных христиан, уверовавших. Те, которые через проповедь Ильи уверуют, через проповедь Еноха покаются, и те, которые сохранят веру даже во дня Антихриста. Они вместе с ними туда поднимаются, когда звучит призыв «Взойдите на небеса». Но здесь отцы расходятся в толковании. Казалось бы, Царствие Божие наступает, всем уже явно все, все явно. Воскресение пророков, их вознесение на небеса, голоса с неба звучат, призывающие пророков зайти. И смотрите, какой сатанизм, какая сатанелость была у некоторых людей, даже перед этими явными чудесами и знамениями, после такой явной проповеди Ильи и Еноха. Читаем 18 стих и ниже. «И рассвирепели язычники». Они в ярость пришли, в бесовскую. Как же все их фантазии, вот эти бесовские галлюцинации, все эти эротические мечтания в этом царстве блуда, пороков, все эти их надежды на этот Содом, на этот Египет, все это рушится. «И рассвирепели язычники». И далее сказано: «И пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, боящимся имени Твоего». Андрей Кисарийский поясняет, под пророками, святыми и боящимися Бога нужно разуметь три степени людей, дающих плод 100, 60 и 30, тогда как апостолы унаследуют первое место – и 12 престолов. Малым и великим, Андрей Кисарийский поясняет, малыми и великими, мы думаем, называются или святые меньшие и высшие, или же малые грешники, униженные в будущей жизни, а великие праведники. И погубит губивших землю. Вот эти слова, что Господь погубит губивших землю, это свидетельство о том, что Господь отомстит тем людям, которые способствовали экологическому кризису, которые загрязняли землю разными отходами, ядерными отходами, которые вот этими бензиновыми парами загрязняли атмосферу, которые сознательно это делали, вот эту химию всякую, потому что земля – это Божий дом. И Господь готовится к воцарению в этом мире, и он должен погубить погубивших землю, то есть тех, которые виновники экологического кризиса, потому что они осквернили Божье творение. 19 стих. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Вот так описывается кончина мира. Появляется ковчег. Это тот самый ковчег, который был в Иерусалимском храме, который евреи несли по пустыне, который был сохранен после уничтожения первого храма, который пропал после уничтожения второго храма. Вот этот ковчег, он объявится, он в небесном храме явится. И всем будет ясно все в этот момент. Удивительных духовных потрясений, громы, землетрясений, великий град, молнии, снег, огонь. Мир кончается. И, как я вам уже говорил неоднократно, Бог даст людям, вот перед началом суда, вот когда вот действительно с ангелами Господь вторгнется в сферу этого мира, 40 дней на покаяние. Будет дано 40 дней на покаяние. То есть будет вот такая пауза как бы выдержана. 40 дней, говорят святые отцы, будет дано на покаяние. И некоторые воспользуются этим, потому что Бог не может что-то давать такое, чем никто не воспользуется. Но многие настолько вот останутся засатанелыми, они не смогут уже примириться с Богом. Потому что вот эти печати, они будут такие, вот печать Антихриста, она чем будет опасна? Человек, который ее получит, он не сможет даже перекреститься. Святые отцы говорят, что тот, который вот получит печать Антихриста, он не сможет даже перекреститься. Об этом пишут некоторые отцы. Итак, мы сегодня с вами рассмотрели 11 главу книги Откровения. Это древнейшей христианской книги. Я думаю, что многое из того, что вы услышали, оно соответствует реальности наших дней. Но, как я всегда говорю, и буду это повторять далее, мы не можем быть уверены, что здесь говорится именно о наших днях. Потому что Господь скрыл дату своего пришествия. Господь скрыл дату своего пришествия. И эта тайна, она непостижима будет до момента самого пришествия. Поэтому, когда это будет, мы никто не можем с уверенностью утверждать, когда это будет. Вот у меня есть свое субъективное мнение, я его иногда высказываю. Я говорю, что вот мое субъективное мнение, что пройдет еще лет 500. Потому что Господь говорил, когда приду на землю, обрящу ли веру. То есть вот эти события будут происходить, когда веры уже практически не будет. А сейчас вот мне приходится ездить и по России, и в разных других странах бывать. Я вижу, что сейчас идет возрождение веры. Но в то же время сам процесс возрождения может настораживать. Потому что есть пророчество библейское о том, что возрождение веры будет перед окончательной апостасией, перед окончательным отступлением от Бога. Когда будет как бы последний призыв к совести рода человеческого, по всему земному шару, последняя проповедь Евангелия, тогда, конечно, будет подъем, а потом резкий спад наступит, неожиданно резкий спад. Вы можете удивиться, а как такой контраст может произойти? Может произойти. Вот я читал записки некого Марцинковского, он не православный человек, он евангельский христианин, он написал книгу своих записок, она называется «Россия в котле». И он описывает события во время гражданской войны. И он описывает, в одно село приехали комиссары, собрали всех мужиков и сказали, Бога нету, вот бумага, мы официальный представитель от властей, вас обманывали, никакого Бога нет. И мужики посовещались, зашли в храм, вытащили престол, поставили на лужайке и стали на нем водку пить. И Марцинковский описывает, что местные татары, они так ушли к себе там в свою мечеть, совещались, потом увидели, когда уже русские упились все, татары силой отобрали у них престол, затащили его, поставили в храм, в алтарь, на его место, закрыли храм, поставили свою татарскую охрану и быстро послали за архиереем православным. Потому что татары не захотели жить с людьми рядом, которые отказались от Бога. То есть, представляете, вот какая перемена. В те времена, когда людей с детства воспитывали, там они в приходских школах учились, вот бесовское обольщение какое было. А это же тоже было пришествие Антихриста. Вот эти пятиконечные звезды, это тоже печать Антихриста. Как я вам объясняю, что в каждом поколении было свое антихристово искушение. И тот же Марцинковский описывает, что он ехал в поезде, и в тамбуре, было везде тесно, он в тамбуре стоял с этими красноармейцами, пьяными матросами, они там курили, пили, и он вынужден был стоять вот, спрессованный вместе с ними, и они рассказывали друг другу, сколько они сделали ужасных преступлений. И один красноармеец рассказывал, вот мы барина вытащили, расстреляли его, а его ребенка я взял за ноги, как размотал и об столб, как ударил, мне мозги разлетелись. А Марцинковский не выдержал, он баптист, не православный. Он говорит, да что же вы Евангелие, что ли, не читали? Что же вы такое зло-то творите? А этот красноармеец к нему нагнулся, дыхнул вот этим спиртным и говорит, да мы только крышку от Евангелия целовали, а что там написано, мы не знали. Трагедия неверия – это самая страшная трагедия. Самая страшная трагедия. Поэтому нам, живущим в России, удивляться, что может прийти вот царство Антихриста и будет полное сатанинское правление, нам не приходится. Россия это пережила. Мы видим эти разрушенные храмы, еще до сих пор стоят, не восстановлены. Мы узнаем о том, что захоронения находятся там, расстрелянных священников, епископов и так далее. То есть, и вот весь мир погрузится в эту тьму, весь мир погрузится в эту тьму, когда будет воцарение Антихриста. Это будут самые страшные времена. И как в начале беседы я вам говорил, что если вера есть в сердце человека, то значит Бог прикоснулся к этому человеку. И свет веры, он возрастает по мере того, как мы изучаем Слово Божие. Потому что сказано, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Поэтому запасайтесь духовным хлебом, духовной пищей. Пока есть возможность. Запасайтесь. Это очень важно. Потому что, когда наступят времена тяжелые, как пророк Амос говорил, будут ходить от моря до моря, чтобы найти Слово Господне, и не найдут его.
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 7292 FM Православное радио Радонеж.
Итак, сегодня мы продолжаем наше занятие по книге Откровения Иоанна Богослова, Апокалипсис. Сегодня будем читать с вами 12 главу с 1 стиха и ниже. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна». Под именем жены, облеченной в солнце, пишет святой Ипполит, Иоанн весьма ясно обозначил церковь, облеченную в слово Отчие, сияющее паче солнца. Такое истолкование мы находим у Ипполита Римского. С другой стороны, когда мы говорим о церковности, мы считаем, что наиболее осязаемым проявлением церковности, как символическим, так и фактическим, являлась сама Пресвятая Дева Мария. Поэтому многие пророчества, относящиеся к церкви, они относятся и к Деве Марии. Ибо она и была та жена, которая облечена в солнце, готовая родить солнце. Солнце символизирует собой Христа Спасителя. Дева называется женою, Во-первых, потому что сам Христос, иногда обращаясь к ней, говорил: «Жено, что мне и тебе?» Помните, в Кане Галилейской. Но это нисколько не умаляет ее девство, потому что такое наименование подразумевало исполнение древнего ветхозаветного пророчества. Когда еще в раю людям было предсказано, что от семени жены, то есть без участия мужского семени, в этот мир придет тот, который сокрушит главу змии. Поэтому, когда мы читаем «Жена, облеченная в солнце», мы можем предположить и следующее прочтение этого текста. «Дева, облеченная в солнце, под ногами ее луна». Если солнце символизирует собою евангельское учение и самого Христа, то луна, без сомнения, символизирует собою Ветхий Завет. Ветхий Завет по отношению к Новому Завету, как луна по отношению к солнцу. Ветхий Завет сияет тем светом пророчества о Христе, которые отражаются от солнца правды самого Христа. В Писании сказано, что Дух Христов издревле говорил пророкам. Но это и церковь. Одно пророчество дополняет другое в своем символическом разном истолковании. И мы читаем: «И на голове ее венец из 12 звезд». 12 звезд по отношению к Луне, к Ветхому Завету, это 12 патриархов еврейского народа. 12 звезд по отношению к Солнцу, к Новому Завету, это 12 апостолов Иисуса Христа. 12 плюс 12 получается 24. Это те самые 24 старца, по истолкованию Андрея Кесарийского, которые поклонялись перед престолом Бога Отца. 12 из них патриархи еврейского народа, 12 апостолов Иисуса Христа. Родоначальники новых общин Бога на всей планете. Умер римский папа Иоанн Павел II. Христиане очень переживают это обстоятельство в связи с тем, что преемственность римского папы от апостола Петра. Но по милости Божией апостол Петр создал не только римскую кафедру, но и антиохийскую. И когда Рим отпал от чистоты православия, антиохийская кафедра, она продолжает деяния апостола Петра. И антиохийский патриарх является таким же престольником Петровым, как и римский, с одним существенным исключением. Рим уклонился в нововведение, а антиохийская кафедра сохранила верность православию. Мы, конечно, не будем обсуждать римского папу. У нас у русских вообще принято о мертвых говорить или хорошее, или ничего. Но трогательным является сама смерть этого человека. И какое пристальное внимание было приковано к его умиранию, когда десятки тысяч молодых итальянцев просто ночевали на площади Святого Петра в спальных мешках, и они сопереживали умирающим. Но, может быть, рядом с вами живут пожилые люди, которые тоже при смерти. Относитесь ли вы к ним с вниманием? Может быть, кто-то из ваших соседей тоже сломал себе шейку бедра или у него болезнь Паркинсона. У нас так принято обращать внимание на проблемы и болезни известных людей. А на простых людей мы совсем не обращаем внимания. Это, конечно же, неправильно. Сегодняшнее евангельское чтение говорит о жертвенном характере любви. Поэтому мы должны заботиться о каждом человеке, протянуть руку даже врагу, не злорадствовать о смерти неприятелей, а скорбеть. И мы читаем второй стих 12 главы. Она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. По толкованию святаго Ипполита Римского это означает, что церковь не перестает рождать из сердца слово, которое гонимо в мире неверных. Солнце – это свет Евангелия, и церковь рождает свет Евангелия в этот мир. Истолкование Ипполита Римского – это очень древнее истолкование. Кстати, Ипполит Римский – это первый христианский автор, который сказал, что Антихрист восстанет из сердцевины Римской империи. Сейчас мы живем в такое время, когда Римская Священная Империя воссоздана заново, даже в еще больших границах. Так вот, святой Ипполит Римский, который жил более чем 1000 лет тому назад, он засвидетельствовал, что из сердцевины этой империи будет распространяться идеология Антихриста. К применению к современным обстоятельствам это может выглядеть так. Евросоюз сыграет в деле воцарения Антихриста большую роль, чем нежели та же самая Америка и тот же самый Израиль. Как это произойдет, это загадка, тайна. Но церковь, жена, она кричит от боли и мук рождения. Церковь не перестает рождать из сердца слово, которое гонимо в мире неверными. Истинное христианство, оно всегда подвергается гонениям. Вот если взять, например, римо-католическую церковь, она выглядит как бы такой преуспевающей церковью, богатой. А когда римский папа последний раз навещал Париж, то толпы проституток и наркоманов на Елисейских полях кричали «Убирайся вон!» И кричали «Христианка львам! Христианка львам! Папу в Россию! Христиан в Россию!» То есть западные секуляризированные грешники, извращенцы, наркоманы, проститутки, они считают, что западный мир должен быть совершенно свободен от христианского влияния. Это для отсталой России может еще подойти, думают они. Тем большим гонением будет подвергаться истинная Христова Церковь, Церковь Православная. Если даже католики терпят уже гонение. Удар против нас будет нанесен с еще большей яростью, адекватной тому, что мы именно истинная Церковь Бога. Но жена все равно рождает Слово. Церковь излучает свет Евангелия. И люди приобщаются к этому свету. Люди напряженно всматриваются в тьму. Не будет ли проблеск света? А свет Христова Евангелия, как вы знаете, он и во тьме светит. И тьма не может объять его. И мы читаем далее. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами. И на головах его 7 диадим. Что означает этот большой красный дракон? Он означает ярость гонения против христиан, ярость кровавых гонений против христиан на протяжении всей истории существования исторического христианства. Но с другой стороны, он может означать и коммунистическую идеологию. Большой дракон и змей древний, то есть дьявол, в Откровении это разные сущности. Они то объединяются, то расходятся. Участь у них будет одна. Поэтому принято считать, что апокалиптический знак коммунистической идеологии – это зверь Багрян, а красный дракон – это очень близкая идеология. Она тоже коммунистическая, она больше как социалистическая эта идеология. Апокалиптический знак фашистской идеологии – это точно дракон. Поэтому нам еще предстоит с вами разгадать смысл, что такое большой красный дракон. Но в любом случае, вот семь голов этого дракона, как истолковывают святые отцы, они обозначают крайнюю хитрость, коварство и полную противоположность семи духам Божьим. Есть семь Божьих ангелов, которые оберегают христианские церкви, и семь голов большого красного дракона, который бросается на любое проявление христианства и бросается великой яростью. И десятью рогами, значит, семь голов, понятно почему, потому что есть семь духов Божьих, семь исторических христианских церквей, семь Божьих ангелов. А вот почему у него 10 рогов? Потому что есть 10 заповедей Бога. И вот этот большой красный дракон, он бодается против каждой заповеди Бога. Мы, христиане, должны очень твердо защищать принципы Деколога, Десятисловия Моисеева. Когда Иисуса Христа спрашивали, как спастись, он отвечал вопросом на вопрос, как читаешь. Когда юноша спросил, что мне надо делать, чтобы наследовать жизнь вечную, Господь сказал, соблюди заповеди. Юноша спросил, какие? И Господь сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради. То есть он указал на Деколог, на десятисловие Моисея. И вот большой красный дракон, он будет бодаться против заповедей Божьей. Давайте посмотрим заповеди Божьи, чтобы понять, как против каждой заповеди дьявол может начать действовать. И уже действует в современном мире. Первая заповедь. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Первая заповедь говорит нам о том, что есть один Бог. Адонай Эхад, Господь един. Главная заповедь израильского народа. И только Он один может принести нам освобождение от рабства греха, от рабства фараону мысленному. Как некогда еврейский народ осуществлял исход, на протяжении своей земной жизни каждый из нас должен совершить свой исход. Это очень важно сделать. Если этого не произойдет, то наша жизнь напрасна. И что пользы, если человек приобретет весь мир, а своей душе навредит? Совершить свой исход – это значит совершить апостолат в деле своего собственного спасения, всецело уповая только на Бога. Признание единства Бога – это признание Его единственности. Как лукавый пытается нарушить эту заповедь? Лукавый подсовывает нам ложных богов. В одни древних христиан ложными богами были римские императоры. И язычники требовали императорам божеского поклонения. И христиане предпочитали умирать, но не поклоняться статуям, мертвым, холодным статуям, языческим императорам. В наше время новый тип поклонения человека, Это поклонение политическим лидерам. Когда мы слишком много значения придаем перемене власти, забывая слова святителя Иоанна Златоуста, который говорил, что с переменой правления люди лучше не становятся. Поклонение Богу, оно должно принципиально отличаться от любых других форм почитания, уважения. Разве мы можем поклоняться Богу точно так же, как мы поклоняемся иконам Божьей Матери, ангелам святым? Нет. На 7-м Вселенском соборе святые отцы постановили, что священным изображением Божьей Матери, ангелам святым мы воздаем почитательным поклонением, но не тем поклонением истинным, которое воздается только одному Богу. Вот решение 7-го Вселенского собора об иконопочитании. Потому что существует и всегда будет существовать огромная разница между Творцом и творением. Творец по отношению ко всему своему творению – это как горшечник по отношению к горшкам. Тот, кто это забывает, он превращается в кого? Он превращается в идолопоклонника. А Господь очень строго спросит именно с идолопоклонников, потому что это самая страшная мерзость, когда Бога, Творца, начинают равнять с тварью. Смотрите, что сказано в послании к римлянам святого апостола Павла, 1 глава, с 22 стиха и ниже. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. Вы знаете, когда дьявол искушал Сына Божия в пустыне, что говорил дьявол? Смотрите, написано. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славы их. И говорит ему: все это дам тебе, если пав поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Поклонение истинное только Господу Богу, никому больше. Святых ангелов Божью Матерь мы почитаем почитательным поклонением, лобызаем иконы в соответствии с тем образом, который изображен на этих иконах. Это почитание, икона почитания, а не икона поклонения, как на нас клевещут сектанты. И вот дьявол в последнее время нанесет удар по этой заповеди одним из 10 рогов своих. Этот удар будет заключаться в культе Антихриста. Культ Антихриста будет столь велик, его будут считать сверхчеловеком, необычайным человеком. И некоторые будут кричать: да он Бог! И люди согрешат против этой заповеди.